Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник». Мы работаем для вас вместе с Марией Меркуловой. То, что сейчас происходит, это вынужденная мера. Москве не оставили шансов поступить иначе. Так охарактеризовал операцию в Донбассе президент России Владимир Путин. На встрече с представителями российского бизнеса глава государства отметил, что все попытки Кремля разрешить ситуацию дипломатическими методами оказались нулевыми. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно, сказал сегодня Владимир Путин.
Да, в МИД России также в режиме реального времени комментируют происходящее, отвечают на все вопросы. Нельзя сказать, что возможности для общения России и Украины не существуют в принципе. Мы присутствуем на международных площадках. Вот это мнение выразил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, решение о разрыве дипотношений между двумя странами было принято исключительно Киевом. Ну, Киев имеет на это право, но, кроме того, в внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинским дипломатам и гражданам ничего не угрожает и не угрожало на территории России. Это вот к вопросу о том, что Киев, во всяком случае, объявил о намерении эвакуировать из России своих работников диппредставительств. Что касается ситуации в Донбассе, глава ДНР Денис Пушилин говорит, что обстановка на линии соприкосновения остается напряженной, ВСУ сопротивляются, есть угрозы для гражданских. Народная милиция, в свою очередь, предоставляет информацию о том, что в столице республики, то бишь в Донецке, от огня украинских военных пострадала детская клиническая больница. Еще с мест событий омбудсмен ДНР подтверждена информация о гибели двух мирных жителей из-за агрессии украинских войск. Еще 11 пострадали. Повреждены 37 домостроений и 18 объектов инфраструктуры. Это тоже от огня ВСУ. И с прошлой ночи украинские войска предпринимают попытки прорыва на всех направлениях. Зафиксированы прямые попадания в жилые дома. Это вот также от омбудсмена ДНР информация.
Итак, что в эти минуты происходит на Донбассе, знает Кристина Мельникова, военный корреспондент Евразия Дейли. Сейчас с нами на прямой связи из Донецкой Народной Республики. Здравствуйте, Кристина.
Здравствуйте.
Кристина, какая самая последняя информация у вас? Расскажите, где вы находитесь, если это возможно, что сейчас происходит вокруг вас?
Что вы наблюдаете?
В центре Донецка я могу пока что наблюдать только свою квартиру, потому что связь здесь не очень хорошая, и звониться по телефону так, чтобы она не прерывалась, можно только откуда-то с территории, где есть Wi-Fi. Mm-hmm. Вот сейчас я нахожусь в такой территории и могу лицезреть только своих коллег в квартире. Но сегодня я весь день общалась с людьми в Донецке, ходила, проводила опросы для своих материалов о том, как они относятся к признанию, как они относятся к операции, спецоперации России, и поэтому, да, конечно, хорошо, немножко имею представление о настроениях людей в регионе. То есть, во-первых, сегодня все, наверное, проснулись достаточно рано в городе. В городе была тревожная ситуация, все чего-то ждали, все понимали, что так просто это не разрешится, и город застыл в ожидании, что же будет дальше. И вот утром сегодня выступил президент России Владимир Путин, и была слышна, опять же, работа, то есть был слышен бой, но люди понимали, что наконец-то летит не по ним. То есть за все эти годы войны они наконец-то почувствовали себя защищенными и почувствовали поддержку, такую реальную поддержку. И несмотря на то, что война здесь ощущается сейчас очень хорошо, часть ресторанов закрыта, то есть вот сейчас ситуация похожа на то, что было в 2014 году. На улицах мало людей, гораздо меньше, чем обычно. Люди стараются не выходить без особой надобности, то есть выходят на работу, в магазины. Кстати, в магазинах все есть, в этом плане гуманитарной катастрофы здесь нет, люди обеспечены всем. И вот просто так прогуливающих праздно людей встретить сложно. Все в основном стараются не выходить лишний раз из дома, потому что сохраняется опасность обстрела и центра города в том числе. Первая половина дня казалось бы, что здесь наступило затишье, но во второй половине дня начали поступать тревожные информации о том, что обстреливают прифронтовые окраины Донецка. То есть страдает вот женщина, погибла в Зайцево, это поселок близ Горловки, тоже многострадальный поселок, там было очень много погибших за годы войны, там все наши боевые действия. Вот. И сегодня, к сожалению, он тоже оказался под ударом. И страдает Петровский район, тоже по Петровке наносили сегодня удар. И вот в том числе вечером Киевский район Донецка тоже находится под обстрелом. Калибры применяются серьезные. Это и тяжелые минометы 120-е, они очень разрушительны. И 122 миллиметра, то есть все самые тяжелые калибры Украина, видимо, напоследок использует против Донбасса. Но у людей есть совсем другое настроение. Люди понимают, что осталось недолго подождать, и что все это в скором времени должно закончиться. И, конечно, все благодарны России за признание. Я не встретила ни одного человека, который высказался бы об этом негативно, а я хорошо знаю настроение на Донбассе, здесь жила несколько лет. И сегодня очень со многими общалась. Все говорят, единственное, мы все плакали, когда это слышали, потому что очень долго ждали этого решения, но мы знали, что рано или поздно мы его дождемся.
Да, должны мы сообщить некоторые новости, которые поступают сейчас в режиме реального времени на ленты информагентств. Группы войск ДНР и ЛНР продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможно благодаря огневой поддержке артиллерии и армейской авиации, Минобороны России сообщает. Также в Минобороны говорят, совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход войск России к городу Херсон. Также еще сведения. С начала ударов вооруженные силы России вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. И еще подытоживают Минобороны, что все поставленные перед группировками войск вооруженных сил России на день задачи выполнены успешно. Ну и кроме того, есть еще информация по санкциям поступающим.
Перед санкциями можно я скажу?
Конечно.
С начала операции сбиты 2 Су-27, 2 Су-24, 1 вертолет, 4 ударных БПЛА Байрактар ТБ-2. Это вот эти товарищи, которые Эрдоган прислал, да?
Угу.
Вооруженных сил Украины. Об этом также сообщается со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации. Что же касается санкций, Великобритания вместе с США вводят санкции против ВТБ в ответ на военную операцию России. Об этом сообщил Борис Джонсон, премьер-министр Соединенного Королевства. Кроме того, Великобритания запрещает полеты Аэрофлота в страну. Об этом также сообщил премьер-министр. Более того, сейчас, насколько я понимаю, продолжается его выступление. Мы будем следить и информировать вас о том, что происходит. Напоминаем, что на прямой связи с нами находится военный корреспондент из Донецка. У нас к Кристине еще есть несколько вопросов. Кристина, вы же на связи сейчас, правильно?
Конечно.
Да, Кристина, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы сегодня в течение дня разговаривали с жителями Донецка по поводу всей этой ситуации. Ну, хотелось бы, чтобы вы нам рассказали об эмоциях все-таки, которые сейчас среди жителей ДНР преобладают. Вы, конечно, сказали о том, что не слышали ни одного, кто был бы против признания. Это понятно. С эмоциональной точки зрения, как люди реагируют?
Ну, конечно, пока что празднование отложено, потому что пока что окончательной победы еще нет. Люди понимают, что идет война, продолжают гибнуть и мирные, продолжают гибнуть солдаты на фронте, страдают инфраструктура. То есть говорить о том, что вот наступил День Победы, пока еще рано. И поэтому люди пока еще не отмечают его с абсолютной свободой, как могли бы это отмечать, если бы война закончилась. Но, тем не менее, все ждут, все надеются, что это скоро завершится. Все говорят, что да, вот мы ждали, и теперь мы понимаем, что нам осталось совсем недолго терпеть. Это уже такой последний бой, вот, который нужно переждать.
А что касается, вы сказали только о том, что некоторые рестораны закрылись, а что касается вот продукты в магазинах, бензин на заправках, работают ли банкоматы? И я так понимаю, вы сейчас в начале нашей беседы рассказали о некоторых проблемах со связью.
Ну, вы знаете, по поводу банкоматов, они тут не работают с 2014 года, вот, да, для российских карт. А банкоматы обычные, да, работают. У них, то есть с российских карт ничего здесь снять нельзя. Здесь работают местные карты с местными банкоматами, да, все в порядке. Есть, насколько я знаю, ну, у меня просто нет местной карты, поэтому я не могу сказать это утвердительно. Но, по крайней мере, очередей я не видела, и люди на это не жаловались. На заправках были очереди в первые дни эвакуации, но все люди просто запасались бензином на случай, если вдруг он потребуется. И после того, как эта волна спала, тоже на заправках очередей сейчас нет. Как, ну, люди поняли, что не будет перебоев с топливом, и перестали выстраиваться в очереди на заправках. В магазинах все, как всегда, очень много продуктов, ну, все полки забиты продуктами питания. В общем-то, люди, опять же, закупились в первые дни. Здесь были очереди, как ни странно, в ветеринарные магазины, где магазины для животных, зоомагазины, где все здесь очень любят животных, на самом деле.
Здесь город тоже.
Здесь тоже, да.
Да. Все заботятся, прежде всего, о своих братьях меньших. Поэтому, да, закупили товары для животных, естественно, какие-то консервы. У всех есть какой-то такой тревожный чемоданчик на случай, если придется спускаться в подвал, опять же. Вот. Но сейчас в магазинах все, как всегда, все в полном ассортименте. Цены не подскочили, насколько я могла наблюдать. В этом плане гуманитарная какой-то катастрофы нет. Да, есть какие-то перебои со связью. Вот сегодня с утра, ночью тоже были сообщения, что там интернет отваливается, не работает местная связь «Феникс». Вот. Но они не критические, и опять же люди могут, ну, позвонить можно, выйти в интернет тоже можно. Рестораны частично работают, частично нет. Вот, то есть здесь тоже, в общем-то...
Ну, тут уже не до ресторанов.
Да, это правда. Кристина, хотела спросить еще, а с точки зрения работы журналистов, вот, коллеги, есть ли какая-то координация? Как удается, ну, свои профессиональные обязанности исполнять, вот, учитывая все, что происходит сейчас в Донбассе?
Ну, здесь сейчас очень много прессы. Я давно не помню, чтобы в Донбассе было столько прессы. Много зарубежной прессы из Франции, откуда только не приехали люди с разных телеканалов, ведущих телеканалов, в том числе там, европейских. И здесь, да, очень-очень много прессы. Все, ну, как сказать, как координируются? Люди часто помогают друг другу. То есть какая-то взаимопомощь есть. Вот мы с коллегами, кто знает друг друга еще по... В прошлом, то есть я достаточно долго работала на Донбассе, у меня здесь много знакомых, и там помогаем друг другу, подсказываем, где какие события происходят. Кто-то делится транспортом. То есть тут, опять же, проблема с транспортом. Сейчас сложно вызвать такси на окраины и из-за обострения. И, опять же, журналисты, у которых есть свой транспорт, могут взять журналистов, которые более несчастные в этом плане. Просто, ну, какая-то взаимоподдержка есть. Есть пресс-служба народной милиции, которая обеспечивает сопровождение на прифронтовые окраины.
Ну, видите, мы так разделились с Марией. Мария переживает о коллегах, о том, как они работают. А я никак не могу...
Да, обо всех, Евгений. Ну что ты, честное слово.
А я и хотел выяснить, больная тема вот у меня. Вот на Украине не объявляли о том, что не работают, например, школы или детские сады. И мне кажется, это странным. В России в приграничных регионах прекратили, да, учиться дети вот на ближайшие дни. Как с этим обстоят дела в ДНР? Ну вот что, школьники, если родители их отпускают, то они идут в школу, так получается?
Вы знаете, я не берусь судить, потому что я сейчас не обратила внимания на этот момент. То есть работают ли школы, я не знаю. Так что я не хочу вас обманывать, я просто не изучала этот вопрос, не писала.
Ну ничего, мы выясним, а вам, Кристина, мы желаем, как всем нам. Вам и всем нам. Мы желаем мира,
да.
Мы желаем спокойствия, желаем, чтобы поскорее все это закончилось, и все мы, насколько это возможно, стали бы дружить.
Кристина, спасибо большое.
Кристина Мельникова, военный корреспондент Евразия Дейли, была с нами на прямой связи с Донбасса и продолжает поступать срочные сообщения. Обеспечен выход российских войск к городу Херсон, сообщает Минобороны. В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Также это сообщение со ссылкой на Министерство обороны России.
Да, если говорить еще о реакции, скажем так, представителей Запада, да, на спецоперацию России на территории Украины, то Борис Джонсон, которого мы уже упоминали чуть ранее, он начал свое выступление, он еще сказал, что не исключил отключение, прошу прощения за тавтологию, но это вот то, что мы имеем. Он не исключает возможности, что Россию отключат от SWIFT в дальнейшем. И еще добавил, что Британия будет выдавливать Россию Россию из мировой экономики. Да, вот такие.
А до этого...
Как будто не предпринималось никаких действий, да, по этому поводу.
Не до конца мне понятное сообщение. Войска Донецкой и Луганской народных республик прорвали эшелонированную оборону ВСУ и продвинулись на 6-8 километров. Это также сообщает Министерство обороны России. Мне непонятно, 6-8 километров куда? Вглубь.
Вглубь, видимо. Выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Это еще одно сообщение от Минобороны России.
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович сейчас присоединяется к нашей беседе. Никита Андреевич.
Просто никого не вижу.
Никита Андреевич,
мы здравствуйте. Мы вас приветствуем. Главное, чтобы вы нас слушали.
Здравствуйте.
Да, да. Никита Андреевич, вот сейчас, во-первых, приходят различные срочные сообщения со ссылкой на Министерство обороны, а с другой стороны приходит такая реакция из Великобритании, крайне негативная. Выдавливать они собираются российскую экономику. Ну, мы вот с Марией удивились, неужели вот только сейчас они собираются это делать?
Британия и коллективный Запад пытаются выдавить российскую, до этого советскую экономику уже много десятилетий. Я вообще не помню периодов новейшей истории, когда наша страна не была под очередными санкциями. Вначале поправка Джексона-Вейника, которая была введена против СССР и просуществовала до 2012 года. Как только ее отменили в связи с явным устарением, ее заменили на акт Магнитского. Потом были бесконечные санкции за отравленного кота Скрипалей. Были санкции за каких-то оппозиционеров, за химическое оружие в Сирии, за что угодно. Это не имеет отношения к каким-то объективным событиям в реальном мире. Это отражение конкуренции России и англосаксонских стран за внешние рынки, за влияние в том числе на Ближнем Востоке, в Африке, за возможность экспортировать свой капитал, свою валюту и получать от этого прибыли. Вот и вся логика.
Никита Андреевич, мы не можем в свете того, что начали поступать сообщения о введении определенных конкретных санкционных мер в отношении России, не спросить вас вот о чем. Дело в том, что постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что будут даны симметричные меры, и Россия обязательно ответит на любые санкции. На ваш взгляд, достаточно ли у России ресурсов, чтобы этот ответ дать? Без вреда для себя.
Ну, опыт уже показывает, что российские контрсанкции нанесли вред тому же самому Европейскому Союзу больше, чем сами санкции России. Например, я напомню наши контрсанкции в области продовольствия. Нам они позволили успешно развивать собственное аграрное хозяйство, но нанесли очень существенный ущерб аграриям Евросоюза. То же самое касается многих других областей. Российская экономика сейчас не в 90-е годы. У нас давно уже большую часть ВВП и значимую часть экспорта не составляют нефтегазовые ресурсы. Россия успешно экспортирует технику, трактора, грузовые машины, программное обеспечение, атомные технологии, военную технику. Россия – успешно развивающаяся экономика. Именно поэтому во многом ее старательно так и пытаются душить санкциями под тем или иным предлогом. Я считаю, что Россия вполне может противостоять этому санкционному давлению. Тем более, что выбора у нас нет. Либо наша страна будет существовать, либо нет. Мы пытаемся сохранить ее свободу, независимость и безопасность.
Сейчас хотелось бы вернуться к обращению Зеленского.
Очередному.
Очередному, да. Можно сказать, к последнему обращению Зеленского. Он призывает к возвращению на путь мира, Россию уйти, Запад срочно принять меры, иначе завтра война придет к ним.
Ну да, так он выражается, по крайней мере. Почему-то это звучит так, Никита Андреевич, ну, как нам кажется, как-то очень отчаянно. И еще призывает он страны ЕС, ну, вообще западных партнеров, закрыть небо над Украиной и сделать его бесполетной зоной. Вот вы наверняка тоже ознакомились с этими словами Зеленского, с его вот этим выступлением, видео. Ваши какие впечатления?
Мои впечатления, что это действительно крик отчаяния. Украинская армия проиграла войну, в том числе проиграла ее в небе, и пытается обратиться к помощи НАТО, в которой НАТО, кстати, изначально Украине отказало. В принципе, мы наблюдаем ситуацию, которую я предсказывал еще в августе прошлого года. Я говорил, когда американцы бежали из Кабула, что сейчас весь мир наблюдает по телевидению возможную судьбу будущих союзников США в других странах, например, той же самой Украине. И вот прошло менее полугода, и мы наблюдаем то, о чем я говорил. Мы наблюдаем кризис на Украине, распад государства, распад военной машины, создававшейся США в течение 8 лет, при полном бездействии западных союзников. Мне кажется, что здесь важный момент в том, что это является не только концом Зеленского политического, это является не только концом украинского фашизма, который он представляет. Это еще конец мифа о Сирии и непобедимости НАТО. НАТО показало свою слабость в Афганистане, где был боевиками уничтожен главный союзник США вне НАТО. И сейчас показывает на Украине, показывает военную недееспособность блока. Это важно понимать.
Ну, хотелось необычно. Бы, чтобы больше, чтобы никаким образом Россия и НАТО друг друга не проверяли на прочность. Вот все-таки, да, и пределы собственных возможностей
Никита в военной сфере. Никита Андреевич. Здесь помогите мне, пожалуйста, или нам помогите, пожалуйста, разобраться. Вот вы глава аналитического клуба, наверняка раздумывали над этим. Само по себе изначально было самоубийственно каким-то образом оказывать Украине военные... Пытаться победить русскую армию. Ну, это глупость была со стороны Зеленского. Ну, очевидно же. Ну, давайте все своими словами называть. Ну, понятно же, что просто вот возьмут и прихлопнут. Ну, Зеленский не настолько... Он, конечно... Но он не настолько дурак, чтобы это не понимать.
Ну, вон, и да, Минобороны России же сообщает, что на день, на сегодняшний день, все задачи выполнены. И, в общем, под Херсоном.
Ну, он не мог не знать, с кем он имеет дело. И все-таки пошел вот на такие шаги. Вот это, ну, это не то чтобы странно, это надо быть кем, чтобы так поступать. А значит, поскольку он не дурак, да, а значит, им руководили какие-то совершенно другие помыслы. То, что он проиграет, он знал.
Понимаете, ну, во-первых, мы делаем ошибку, если постулируем, что Зеленский — это компетентный политик, это актер, который играл роль политика, благодаря чему и смог избраться президентом. Это заведомо плохой выбор был с любой точки зрения. Кроме того, важно понимать, что речь идет об индоктринации западной пропаганды, которой, к сожалению, страдают порой и образованные люди. Возвращаясь к тому же самому Афганистану, что президент Гани и его окружение не понимало, что им нужно идти на переговоры с талибами, которые пыталась обеспечить Москва, чтобы сохранить мир в Афганистане, чтобы остановить войну. Нет. Они верили в некую абстрактную непобедимость НАТО, западного мира, который захочет и сможет решить любые их проблемы. То же самое сделали и на Украине. Зеленский, его окружение, правящая элита, националисты. В конце концов, и у нас в стране есть масса так называемых западников, которые всерьез верят в десятилетиями внедрявшиеся мифы о силе Запада, о западной демократии, о некоем особом западном пути. Мы все прекрасно сталкиваемся в образованной среде с такого рода людьми. Нельзя сказать, что они абсолютно глупые или некомпетентны в своей специальности. Речь идет об индоктринации пропагандой, которой США слишком успешно занимались последние годы. И сейчас от созданного этой пропагандой миража наступает медленное отрезвление, порой болезненное, как в Афганистане, как на Украине.
Роскомнадзор требует от меня, чтобы я сказал, что Талибан — это организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Да, мы должны это сказать. Еще дополнительное. Борис Джонсон как-то порционно выдает сведения по поводу санкций. Британия запретит экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, то есть из Британии в Россию. Пытаюсь сообразить с лету, что же это могут быть за товары британского производства, которые поставляются в Россию двойного назначения. Да. Вам что-нибудь приходит по этому поводу в голову? Прямо так с лету, Никита Андреевич?
Чисто гипотетически речь может идти о микроэлектронике из США.
Но это пока Британия об этом говорит.
Что, простите?
Это Британия говорит, что они из своей страны, понимаю, да, экспортировать не будут.
Я понимаю, может быть, речь идет о перепродаже. Может быть, Британия по инерции пытается говорить за себя и США, поскольку уже не очень понятно, кто чьей колонией сейчас является. Но речь может идти об этом, но учитывая, что сейчас большую часть компьютерной техники в мире все-таки производит Китай, и она очень сильно зависит от поставок сырья, в том числе редкоземельного, там, в том числе ряда металлов из России, я не думаю, что подобные санкции будут возможны и эффективны. Скорее, в настоящий момент западный мир пытается найти хоть какие-то выходы на санкции против России.
Ой, нам придется еще неоднократно с вами говорить, видимо, о санкциях, но мы к этому тоже были готовы. Спасибо, Никита Андреевич. Спасибо глава вам. Евразийского аналитического клуба Никита Минткович был с нами на прямой связи. Через 3 минуты, сразу после выпуска новостей, продолжим.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Васильев. Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе. Партнеры Москвы должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать страну из финансовой системы. Тем не менее, даже по политическим соображениям подобные санкции будут, пояснил Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями крупного бизнеса. Он назвал спецоперацию по демилитаризации Украины вынужденной мерой. Москве не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности были созданы такие, что другими средствами отреагировать было невозможно, подчеркнул российский лидер. Президент добавил, что Россия готовилась к текущей ситуации и анализировала риски. Политик попросил предпринимателей с пониманием отнестись к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поиске тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику и рабочие места. Великобритания замораживает все активы ВТБ и вводит ограничения на размер депозита, который могут держать россияне на своих счетах в Соединенном Королевстве, заявил премьер Борис Джонсон. Он добавил, что имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Туманного Альбиона. Санкции также затронут работу Аэрофлота, добавил политик. Выход российских войск к Херсону позволил разблокировать северо-крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. Также, по словам генерала, группировки ДНР и ЛНР прорвали хорошо оборудованную украинскую оборону и продвинулись на 6-8 километров вглубь. Донецк получает помощь от Москвы в проведении спецоперации согласно договору между сторонами, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он не стал уточнять, о чем именно идет речь, сославшись на то, что операция продолжается. По словам политика, ситуация в Донбассе остается напряженной. Некоторые украинские вооруженные формирования по-прежнему сопротивляются. Они обстреливают жилые кварталы. Есть серьезная угроза для гражданского населения, добавил Пушилин. Французские дипломаты пока не планируют эвакуироваться из Киева. Они остаются на месте и продолжают работу, сообщил французский посол на Украине Этьен де Понсен. Он также рассказал, что украинская столица совершенно опустела. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В эфире радио «Спутник». Продолжаем следить за событиями вокруг Украины. И, Мария, позволишь, я еще раз процитирую господина Чижова, постоянного представителя России при ЕС. Россия адекватно и достойно ответит на новые санкции Евросоюза. А сейчас как раз об этих санкциях и говорят, по крайней мере, в одной из европейских столиц.
В Великобритании говорят об этом. Борис Джонсон выступил, сказал, что будет Лондон бороться за выдавливание России из мировой экономики. При этом сказал, что, значит, запрещает Лондон экспорт из России в Великобританию высокотехнологичной продукции. При этом запрещаются поставки из Великобритании в Россию товаров двойного назначения. И вводятся санкции против ВТБ с блокировкой активов и всеми прочими вещами. А еще, кстати, Джонсон сказал, что Британия готова дать убежище властям Украины. Речь о Владимире Зеленском, видимо, в первую очередь. Но больше и более информативные сообщения, конечно, совсем недавно от Минобороны России поступили. Мы их на лентах уже видели, информагентств, мы их озвучивали в эфире. В частности, о том, что отчитались Минобороны про Херсон. Да? То, что...
Про Северокрымский канал, я бы даже...
И про Северокрымский канал. То, что российские войска восстановили подачу воды в Крым. Например, об этом Минобороны тоже заявляли.
Историк флота, главный редактор информационно-аналитического агентства meshnews.ru Дмитрий Жаворонков сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Дмитрий Владиславович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Мария, уважаемые радиослушатели.
Да, Дмитрий Владиславович, сообщили под конец дня Минобороны. Мы хотели вот вам задать вопрос о том, что Минобороны России, ну так, не особо в течение дня...
Я бы подобрал слово «скупо».
Скупо весьма, да, предоставляли информацию о действиях России в ходе спецоперации на Украине. Но вот к вечеру появилось больше данных, и там заявили, что все операции, все задачи, поставленные на 24 февраля, на этот день выполнены. Ваши впечатления, при том, что как бы очень много, естественно, было в соцсетях разнообразных данных и сведений по поводу происходящего на Украине, но мы даже не будем ничего цитировать, дабы ни в коем случае не транслировать возможные фейки. Но мы не сомневаемся, что вы тоже следили, Дмитрий Владиславович. Вот поделитесь своими впечатлениями о происходящем.
Опуская политические соображения, скажу лишь то, что с точки зрения планирования подобные специальные военные операции прорабатываются в штабах месяцами, если не годами. Угу. То есть речь идет о крайне масштабной и крайне серьезной подготовке, которая в целом удалась, поскольку удалось соблюсти секретность. Во многом благодаря этому первый ключевой этап операции проходит, кажется, успешно. В этом контексте не могли не учесть экономические риски, чтобы уровень жизни в Российской Федерации не упал ниже, чем он есть сейчас. И в этой связи применительно к военно-промышленному комплексу, я специально сейчас не говорю о каких-то этапах этой операции, а мы можем выделить определенные этапы, это уже несомненно. Да? Угу. Я говорю о том, что для нашего ВПК, для нашей промышленности наступает очень интересное, сложное и принципиально важное время, когда слова импортозамещение, диверсификация, производительность труда, оплата труда, поддержка инженерных кадров, молодых ученых и так далее, это уже не просто слова, это не пустой звук, и теперь от менеджеров, от рабочих, от инженеров зависит все от финансистов, от каждого из нас, поскольку выбранный сценарий по многочисленным заявлениям гигантского количества людей, он, вероятнее всего, не оставляет каких-то промежуточных решений. Но мы не говорим о политике, просто добавлю, что трудиться, вероятно, придется намного больше, намного эффективнее, намного лучше, с полным осознанием того, что мы делаем и зачем. Теперь про детали операции, если позволите, да, про
конечно,
какие-то вот минимальные этапы. Ну, во-первых, за вот эти 12-13 часов с начала операции, да, поток эксклюзивов, вбросов, он немножечко иссяк, стемнело, силы со всех сторон перегруппируются, тылы подтягиваются, линии снабжения, коммуникации, вот это все идет. Вооруженных сил Украины как системы больше нет. Однако мобилизация вооружения, докомплектование их подразделов, подразделений, да, оно еще возможно. Армия Украины огромна, это больше 200 тысяч человек, там вспомогательный персонал, собственно, люди с боевым опытом. Соответственно, все это возможно, все это может продолжаться достаточно долго. Теперь с точки зрения деления на некие фазы. Первую фазу операции можно условно разделить на три этапа. Да? Первый – высокоточные удары, ракетное оружие, авиация. Да? Это уничтожение системы управления войсками, ключевые элементы военной инфраструктуры и так далее, и так далее. Второй этап – это ограниченное действие сил специальных операций, возможно, десанта, каких-то мобильных групп. Их задача – взять под контроль основные объекты. Военные базы, аэродромы, заводы. 5 атомных электростанций, 4 рабочих, 1 Чернобыльская АЭС. Слухи вокруг занятия, которые силами спецоперации нашей, или не занятий, они до сих пор идут. Ну и третий этап, вероятно, это ввод некоего контингента, который достаточен для остановки боевых действий. Да, чтобы жизненно важные для нашей страны территории, то, что озвучил утром наш президент, они были сохранены так или иначе. Да?
Вы сейчас так интересно рассказывали о фазах вот этой операции и назвали украинскую армию огромной. 200 тысяч человек. Вы как главный редактор информационно-аналитического агентства, как историк флота, расскажите, а 200 тысяч человек, вот именно то, что так много людей, свидетельствует ли это о мощной армии? Потому, ну, как мне представляется, мощная армия должна была дать более жесткий отпор, чем вот он сейчас.
Смотрите, маленькое предуведомление. 80-90% украинских силовиков в Крыму в 2014 году перешли на сторону России. Несомненно, многие из них были людьми, обучавшимися еще в советское время, то есть получившие достаточно высокий уровень военной подготовки, образования, научный уровень, да, и так далее, поскольку мы готовились к противодействию с Соединенными Штатами и их союзниками в те годы, в те жуткие, в общем-то, тоже годы, да. Эти люди, это, ну, не просто так, да? И вот они по какой-то причине, живя в Крыму, видя, что там происходит, они перешли на сторону нашей страны. Сейчас по ряду сообщений происходят и какие-то отдельные элементы братаний, и просто предоставление гуманитарных коридоров. И вооруженные силы России принципиально заявляют о своем уважении к украинским военнослужащим, которые выполняют приказы, да?
Да, они Сергей Шойгу отдельно выдал распоряжение с уважением относиться к украинским солдатам.
Да, то есть
солдатам.
У них же нет там свастик, каких-то рун нацистских или еще чего-то вот подобного на форме, да? А есть ребята, у которых прям знамена, как у Третьего Рейха. И вот я думаю, что с этими ребятами разговора у наших не получится. Но вернемся к ВСУ. Возьмем для примера армию Китая, которая несравненно огромнее на порядке, там больше численность людей, там живой силы техники, да, спецсредств, чем у нас. Армия Китая, в каких она конфликтах, или китайский флот, да, ВМС, НОАК, в каких конфликтах он участвовал, какой боевой опыт он имеет? Да, ответьте на этот вопрос. Ну, вы, собственно, кроме ряда там пограничных столкновений, возможно, каких-то ограниченных операций по обеспечению безопасности в Африке.
Какое время? Если современность, то только с Индией, да, и то только на границе, вот как вы говорите.
Да, это
камнями
такие
и палками.
Операции.
Камнями и палками, да. Ну, то есть я ни в коем случае не уменьшаю значение, я просто говорю о том, что опыт – это такая история, которая приходит зачастую с годами и с десятилетиями. А воинские традиции – это такая вещь, которая формируется, ну, за столетия. У нас есть тысячелетняя русская воинская традиция. Новгородской Руси, Киевской, Владимирской, Московской, Российской империи, Советского Союза и современной России. у Украины, которая существует как независимое государство 30 лет, воинских традиций, извините, нет. Есть традиции обстрела городов Донбасса. Восьмилетние, почти восьмилетние. Да? Теперь о численности. Их численность 255 тысяч, ну, 200-250, не знаю, не могу знать, да. И еще до миллиона резервистов, плюс, ну, где-то половина – это контрактники. У нас, собственно, больше половины контрактников, но в военной науке есть вполне оправданная история. Ну, я был в Сирии, там несколько месяцев работал в Донбассе, присутствовал. И на практике видел, что удачное наступление обеспечивает трехкратное превосходство. Речь не идет о какой-то войне. Mm-hmm. Это следует понять.
Дмитрий
вот
Владиславович,
эти три фазы, они исключают войну.
Ну, вы многое нам разъяснили.
Благодарим вас. Идет просто...
Мы еще обязательно с вами свяжемся. Спасибо вам. Историк флота, главный редактор информационно-аналитического агентства MeshNews.ru Дмитрий Жаворонков был с нами на прямой связи. Мы в эфире работали для вас вместе с Марией Меркуловой.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Васильев. Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе. Партнеры Москвы должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать страну из финансовой системы. Тем не менее, даже по политическим соображениям подобные санкции будут, пояснил Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями крупного бизнеса. Он назвал спецоперацию по демилитаризации Украины вынужденной мерой. Москве не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности были созданы такие, что другими средствами отреагировать было невозможно, подчеркнул российский лидер. Президент добавил, что Россия готовилась к текущей ситуации и анализировала риски. Политик попросил предпринимателей с пониманием отнестись к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поиске тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику и рабочие места. Великобритания замораживает все активы ВТБ и вводит ограничения на размер депозита, который могут держать россияне на своих счетах в Соединенном Королевстве, заявил премьер Борис Джонсон. Он добавил, что имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Туманного Альбиона. Санкции также затронут работу Аэрофлота, добавил политик. Выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. Также, по словам генерала, группировки ДНР и ЛНР прорвали хорошо оборудованную украинскую оборону и продвинулись на 6-8 километров вглубь. Донецк получает помощь от Москвы в проведении спецоперации согласно договору между сторонами, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он не стал уточнять, о чем именно идет речь, сославшись на то, что операция продолжается. По словам политика, ситуация в Донбассе остается напряженной. Некоторые украинские вооруженные формирования по-прежнему сопротивляются. Они обстреливают жилые кварталы. Есть серьезная угроза для гражданского населения, добавил Пушилин. Французские дипломаты пока не планируют эвакуироваться из Киева. Они остаются на месте и продолжают работу, сообщил французский посол на Украине Этьен де Понсен. Он также рассказал, что украинская столица совершенно опустела.